В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова и сегодня в нашей программе. Всеправославный собор может низложить патриарха Варфоломея из-за предоставления Томаса об автокефалии неканонической Украинской Православной Церкви. Разрешится ли ситуация мирным путем? Преподобный Илларион Новый, игумен Далмасского монастыря, 19 июня церковь чтит память этого святого. Моцарт Елисейских полей. 20 июня исполняется 200 лет со дня рождения французского композитора Жака Оффенбаха. Капля сильной крови в Запорожье провели акцию, посвященную Всемирному дню донора. Семья – сердце Украины. Под таким лозунгом в Киеве прошел всеукраинский марш в защиту прав традиционных семей. Патриарха Варфоломея, предоставившего Томаса об автокефалии неканонической Украинской Православной Церкви, могут низложить. Антиохийский патриархат допускает возможность созыва Всеправославного Собора без привлечения Константинополя из-за допущенной ошибки. Предоставление Томаса неканонической религиозной структуре Украины вызывает негодование у православных церквей всего мира.
Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные церкви соберут собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это вполне возможно.
Он объяснил, что обычно сначала каждая церковь сама принимает решение, а потом обращается к Константинопольскому патриарху с просьбой провести общецерковный собор. Однако у церквей есть возможность договориться между собой напрямую. Антиохийская церковь не хочет прибегать к радикальным мерам, а выступает за то, чтобы патриарх Константинопольский Варфоломей пересмотрел свое решение, чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую церковь.
Несмотря на все усилия, предпринимаемые высшим руководством ПЦУ, ее нынешний статус на межцерковном уровне остается неизменным. В данный момент она признана только Константинопольским патриархатом. Сомнительность хиротонии участников ПЦУ, сама каноничность ее появления и сопряженные с этим действия патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных церквей.
Как сообщалось ранее, патриарх Варфоломей ответил отказом на предложение предстоятеля Антиохийской православной церкви провести всеправославное обсуждение религиозной ситуации в Украине. Он заявил, что имеет серьезные основания воздержаться от общеправославного собрания. Само обсуждение религиозной ситуации в Украине назвал бесполезным. «19 июня церковь празднует память преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители. Это святой IX века, схимник Далматской обители. Он принял постриг в честь преподобного Иллариона Великого и во всем стремился ему подражать. Преподобный Илларион смело боролся с ересью иконоборчества и за это был подвергнут заключению и пыткам. Подробнее о житии и подвигах преподобного расскажет Анатолий Басов».
Преподобный Илларион Новый родился от благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали его в добродетели и наставили в Священном Писании. В 20-летнем возрасте святой Илларион постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии и оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял великую схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. Преподобный глубоко почитал своего богоносного соименника, преподобного Иллариона Великого. Он стремился подражать его жизни, потому и был прозван Илларион Новый. В Далматской обители его посвятили во пресвитера. После смерти игумена братья хотели избрать на это место святого Иллариона. Но он, узнав об этом, тайно удалился в Византию. Тогда монахи Далматской обители прислали святителю-патриарху Никифору ходатайство о назначении преподобного Иллариона игуменом. Патриарх призвал святого и убедил его дать согласие. Преподобный Илларион из святого послушания подчинился. В течение 8 лет он мирно управлял монастырем. В 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин. Преподобный отказался хулить святые иконы и дерзновенно обличил императора в ереси, за что претерпел много истязаний. Несколько раз его заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Нечестивый патриарх Феодот, занявший место изгнанного патриарха Никифора, учинил преподобному много мучений, добиваясь отречения от православия. Монахи Далматской обители явились к императору и просили его отпустить святого, обещая повиноваться императорской воле. Но, возвратившись в монастырь, преподобный Иларион и все далматские иноки продолжали чтить святые иконы. Разгневанный император вновь заключил преподобного в темницу. Всеми силами добиваясь отречения, он предавал святого на истязание и заточал в темнице. Но кара Божия постигла злочестивого императора. Он был изрублен своими же воинами в храме, на том месте, где когда-то в первый раз низринул святую икону. Новый император Михаил II, косноязычный, освободил преподобного Илариона из заточения, и святой поселился в уединенной келье. Когда отошел ко Господу преподобный Феодор Студит, также пострадавший за святые иконы, преподобный Иларион удостоился видеть ангелов, возносивших на небо святую душу Феодора. При императоре-иконоборце Феофиле преподобного Илариона вновь взяли под стражу и, жестоко избив, заточили на острове Афусии. После смерти Феофила святая императрица Феодора повелела возвратить исповедника из ссылки. Преподобный Иларион вернулся в далматскую обитель, вновь принял в ней игуменство и мирно скончался в 845 году.
В Украинской Православной Церкви провели акцию «Капля сильной крови», посвященную Всемирному дню донора. По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки Коваленко сдача донорской крови состоялась в Свято-Покровском архиерейском соборе. Епархия приглашает всех неравнодушных жителей Запорожья поддержать акцию и напоминает, что донорство не только добрый поступок, но и польза для здоровья самого донора. Организаторы мероприятия напомнили о невероятной важности донорства и поблагодарили всех тех, кто помогает спасать тысячи жизней. Массовые сдачи крови также проводят в Киеве, в Мукачевской, Ровенской, Одесской и Запорожской епархиях Украинской Православной Церкви. Далее в программе «Обзор новостей православных сайтов» мы расскажем о том, откуда взялось учение о первенстве фонаря в православном мире, зачем нам богословие, когда падают цены на нефть и о человеке, который до конца жизни не переставал молиться о душе погибшего от его руки Михаила Лермонтова.
Антиканонические действия патриарха Варфоломея на Украине породили самый масштабный кризис в православной церкви со времен раскола 1051 года. Константинополь навязывает всем новое учение о церкви и пытается заставить весь православный мир ему подчиняться. Но откуда взялось учение о первенстве фонаря в православном мире и что оно означает? Разобраться в этом поможет публикация на сайте Союза православных журналистов. Какие процессы происходят сегодня внутри православного сообщества? Что христиане сегодня могут дать миру? Почему богословие для людей стало далекой древностью? Размышления на эту тему вы найдете на сайте «Православие и мир». 25 июня церковь празднует День памяти основательницы женского монашества на Руси преподобной Ефросинии Полоцкой. Известно, что она заказала для построенного ею Спасо-Преображенского храма в Полоцке на престольный шестиконечный крест-реликварий. Что мы знаем об этой святыне? Почему русские князья стремились обладать ею? Когда и как был утрачен уникальный крест? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома в Украине». Он стал изгоем с того самого момента, когда, поддавшись искушению, направил пистолет в сторону Лермонтова. А Николая Мартынове, человека, который до конца жизни не переставал молиться о душе погибшего от его руки поэта, в материале, который разместил сайт «Православие.ру». Что происходит, когда отец передает воспитание своего сына в женские руки? Почему подросток ищет мужского авторитета во внешнем мире? Свое мнение на этот счет высказал телеведущий и режиссер Алексей Никулин. О правильном мужском воспитании и о том, как папе стать главным героем для своего сына, читайте на сайте Matrona.ru. Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Моцарт Елисейских полей. 20 июня исполняется 200 лет со дня рождения французского композитора Жака Оффенбаха. «Семья – сердце Украины» – под таким лозунгом в Киеве прошел всеукраинский марш в защиту прав традиционных семей. Он придумал жанр оперетты. В музыкальном театре создал легкий и озорной парижский стиль. 20 июня исполняется 200 лет со дня рождения французского композитора Жака Оффенбаха. О его жизни и творчестве подробнее в нашем сюжете.
Каждый, кто хоть однажды побывал в Париже, да и тот, кто не бывал там, но любит этот город, любит его атмосферу легкости и веселья, романтики и искрящегося юмора, непременно слышал это имя – Жак Оффенбах. Виолончелист и театральный дирижер, положивший начало жанру жизнерадостной остроумной французской оперетты. Оффенбах – это настоящий мастер, гениально одаренный и необыкновенно работоспособный. За свою жизнь он написал более 100 оперетт. Многие из них успешно ставятся и сегодня. Жак Оффенбах родился 20 июня 1819 года в городе Кёльне в Германии. С детства в нем проявилась музыкальная одаренность, и он начал сочинять музыку. Когда мальчику исполнилось 14 лет, отец повез его в Парижскую консерваторию и устроил его в класс игре на виолончели. Однако денег на обучение хватило всего лишь на один год. Но даже за такой короткий период Оффенбах стал настоящим виртуозом. Впоследствии он не раз выступал со знаменитыми пианистами и продолжал непрерывно сочинять музыку. В 1850 году он становится штатным композитором знаменитого театра «Комеди Франсез», а 1855 год является началом новой эпохи в музыке. Это год рождения оперетты. Оффенбах открывает маленький театр под названием «Буф Паризьен» и ставит там множество небольших постановок, которые имеют большой успех. Весь Париж напевает его мелодии. Оффенбах ставит первую в мире большую оперетту «Орфей в аду», которая становится необычайно популярной. В 1860-е годы Оффенбах пишет множество оперетт, которые ставятся повсеместно. Этот новый вид музыкального искусства завоевывает множество поклонников и завоевывает сцены всего мира. Вершиной успеха Оффенбаха стали спектакли, поставленные во время Всемирной выставки 1867 года в Париже. Маленький театр оперетты посещают многочисленные гости. Туда приходят на спектакли коронованные особы. Короли Португалии, Швеции, Норвегии, вице-король Египта, принц Уэльский и русский царь Александр II, а также видные политики и знаменитости. Оперетты Оффенбаха ставились не только в Париже, но и во всех европейских столицах. Он сочинял музыку упорно и непрестанно. В его творчестве все затмили оперетты, и мало кто знает, что Оффенбах писал и серьезную музыку. Например, его концертная ронда для виолончели с оркестром – виртуозное произведение, наполненное остроумной, искрящейся мелодией. Эту ронду он написал приблизительно в 1850 году, в возрасте 30 лет, а обнаружена рукопись концертного ронда была лишь в 1983 году в библиотеке Стэнфордского университета музыковедом Антонио де Алмейда. Там же были найдены и ноты вальса «Американский орел». Офенбах написал эту пьесу во время своего концертного тура по Соединенным Штатам Америки. Также в творческой копилке Жака Офенбаха есть безусловный шедевр – опера «Сказки Гофмана». Опера «Сказки Гофмана» – это музыкальное завещание композитора, его «Лебединая песнь». В этой музыке Офенбах осуществил мечту всей своей жизни и сумел доказать, что он умеет писать и серьезную музыку. Правда, все это признали только после смерти композитора. А жизнерадостные, яркие опереты Офенбаха ставятся по всему миру до сих пор, как и его единственная опера «Сказки Гофмана». Несмотря на то, что композитора всю жизнь критиковали, его энергия и талант были неиссякаемы. Смелость и воображение Офенбаха создали новый музыкальный жанр, популярный во всем мире, а его творчество определило развитие французской оперетты.
В Киеве уже в четвертый раз прошла ежегодная всеукраинская акция в защиту семейных ценностей под лозунгом «Семья – сердце Украины». 8 июня по центру Киева прошло всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей, организованное Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Многотысячная колонна стартовала от парка имени Шевченко, прошла по улице Крещатик и площади Конституции возле Верховной Рады. На площади состоялось торжественное мероприятие, во время которого были отмечены в различных номинациях поощрительными наградами семьи, а также просемейные активисты. Цель шествия – привлечь внимание общества и власти к нравственным и духовным основам семьи и брака, как союза мужчины и женщины, поскольку это необходимо для гармоничного воспитания и здорового развития детей. Напомним, что в прошлом году в шествии в защиту прав детей и семьи приняли участие около 10 тысяч человек. Акция проходила под лозунгом «Счастливая семья, здоровая Украина». Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи.